Сегодня мы вместе с вами будем изучать текст, который записан в послании филиппийцам в 4 главе, 5 стих. Послание филиппийцам, глава 4, 5 стих. «Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко». Откровенно сказать, это один из тех текстов, от которых нужно отпроповедовать и сразу после этого встать и самому же покаяться. Не за то, что ты сказал проповедь, а за то, что ты не исполняешь эту проповедь. Сегодня, когда готовился к этой проповеди, Бог много работал своим сердцем, обличал меня, и я хочу сказать вам, что я буду проповедовать эту проповедь не как специалист, учащимся, или не как профессионал, тем, которых нужно научить, а как проигрывающим, которые хотят исцелиться. Послание филиппийцам – это послание радости, как уже мы не один раз отмечали. Призыв к радости в Господе множество раз повторен в этом послании. Кстати, если вы посмотрите стих, который прямо перед этим стихом, там еще раз написано «Радуйтесь, Господи, и еще говорю, радуйтесь». Поразительно, что эти слова говорит человек, который в этот момент находится в тюрьме. Кажется, что должно быть все наоборот. Те, кто находится на свободе, должны ободрять того, кто находится в тюрьме. Но нет. Мы видим здесь человека, который находится в узах, но он радостный. И он призывает радоваться тех, которые находятся на свободе. Радость и счастье многих христиан зависит от внешних обстоятельств. Чем лучше обстоятельства, тем они радостнее. Если у человека хорошая работа, если ему еще подняли зарплату, если он пришел от врача, и врач сказал, что с твоим здоровьем все хорошо, тогда он счастлив. И наоборот. И это естественно. Счастье, зависящее от обстоятельств, переживает и неверующие люди, люди, живущие вокруг нас. Но радость, о которой говорит апостол Павел в этом послании, она не зависит от обстоятельств. Ее источник глубок и непоколебим. Эта радость может наполнять сердце даже тогда, когда ты находишься посреди тьмы. Потому что в центре этой радости Господь. Ключ к радости – знание Бога. Он говорит, радуйтесь в Господе, радуйтесь в Господе. Он меня полюбил, негодяй, он меня полюбил. Он меня простил, он меня ввел в свой дом. Он направляет все обстоятельства моей жизни к моему благу, к моему благу. Он любит меня, он заботится, он не предаст меня, не оставит меня, он позаботится обо мне. Радость, друзья мои, в нашей душе зависит от того, на что мы смотрим. На себя, на обстоятельства или на Бога. Будем смотреть на себя, будем унывать. Будем смотреть на других людей, будем снова и снова разочаровываться. Будем видеть великого и славного Бога. Мы сможем радоваться и пройти через эти обстоятельства. Так вот, интересно, что радость в Господе, ее обязательно видно. Радость в Господе, если она по-настоящему есть у человека, она обязательно проявляется. Если ты радостен в Господе, это выразится не только в том, что ты будешь светлым человеком, улыбаться с оптимизмом, это будет выражаться не только в том, что ты будешь песни петь, поклоняя прославляющие Господа, но это еще выразится в кротком отношении к людям. Кротость – это удивительное отличие человека, который понимает Евангелие, который живет для Иисуса Христа. К этому призывает нас в этом тексте апостол Павел. Город Филиппы, как мы вспоминали в прошлых проповедях, он был римской колонией, и в этом городе жило очень много римских легионеров или воинов, которые уже вышли на пенсию. Они отслужили свой срок, им давали огромные привилегии, и, как правило, они поселялись в этих римских колониях. Среди воинов ценилась сила. агрессивность, мужество. И для людей того времени призыв кротости звучал, ну, скажем так, как-то глупо. Кротость считалась слабостью, это было проявлением, ну, какой-то неуверенности. В принципе, если вы посмотрите на современный мир, мир живет по-прежнему. Они живут по принципу, люди живут по принципу, блаженны наглые. Вот если ты наглый, ты будешь счастливый. Слабых бьют. И если тебя ударили, тебе нужно сильнее ударить. Если ты живешь в этом обществе, люди говорят, ты не можешь быть слабым, с волками жить, по-волчьи выть. Слышали вы такое выражение, да? Если ты живешь среди волков, тебе нужно быть как они, иначе они тебя просто съедят. Неужели Павел призывает нас быть слабыми? Нет, друзья мои. Кротость – это качество не слабого человека. Это качество сильного человека. В античном мире словом «кротость» описывали дикого коня, которого обучали или обучили повиноваться узде. Представьте себе мощного жеребца, у которого масса энергии, который весит несколько сот килограмм. Он может затоптать кого угодно, если он не приучен. Но если его приручили, если он знает, что такое узда, он своей силой может сделать очень много полезного. Так вот, кроткий христианин – это не бессильный христианин. Это человек, чьи сильные эмоции и таланты и воля находятся под контролем Бога, под контролем Святого Духа. Кротость – это укрощенная сила для славы Божьей. И так, как вы поняли, мы уже сегодня, исходя из этого текста, мы будем размышлять о кротости. Как вы думаете, вы кроткий человек или нет? Нужна эта проповедь или посмотреть на этот текст? Нет. Мы кроткие люди, вы кроткий человек или не кроткий человек? Позвольте мне несколько вопросов задать нам, может быть, они немножко прояснят. Ну, к примеру, как вы реагируете, когда вас обидели? Вы планируете месть или молитесь за обидчика? Когда вам написали гадости в соцсетях, вы промолчите или будете давать сдачу? А, возможно, вы ехали сейчас в церковь, и вас кто-то подрезал на дороге в церковь. Вы вылили свой гнев или благословили этого человека? Когда нас кто-то критикует, мы сразу защищаемся или пытаемся выслушать и понять человека. Вот эти ответы на эти вопросы помогут нам немного понять вообще, на каком уровне кротость в нашей жизни, нужно ли нам это или нет. Итак, чтобы понять и жить этим повелением о кротости, мы сегодня обратим внимание на три момента из прочитанного стиха. Мы посмотрим с вами на призыв кротости, затем посмотрим на свидетельство кротости и мотивацию кротости. В принципе, наш план сегодня очень простой, всего лишь один текст. Призыв кротости, он говорит, кротость ваша да будет. Потом мы видим свидетельство кротости, да будет известно всем людям. И в конце он добавляет «Господь близко», что является мотивацией нашей кротости. Итак, на эти вот три момента мы сегодня обратим наше внимание из этого текста. Итак, давайте начнем с первого момента, я назвал его «Призыв кротости». Посмотрите на первые несколько слов изучаемого нами стиха. «Кротость ваша да будет известна всем человеком». Интересно, что в оригинале здесь используется, когда мы читаем слово «кротость», здесь используется греческое слово, которое очень сложно перевести. И вообще сложно подобрать слово, в которое бы в точности отобразило этот смысл. Просто его нет, такого слова. И в русском языке такого слова нет. Кстати, если вы посмотрите на разные переводы, то разные переводы передают по-разному. Вот, к примеру, посмотрите, Я взял три английских перевода. Смотрите, вот мы берем New IV. Let your gentleness. Gentleness – мягкость или кротость. Если вы посмотрите на ESV перевод, да, let your reasonableness be known. То есть это разумность или рассудительность. Если вы посмотрите перевод вот Legacy, новый перевод Legacy, let your considerate spirit, внимательный дух. Вы видите, что в разных переводах одно и то же слово, оно переводится по-разному. Почему? Его очень сложно перевести, его очень сложно вот дать одним словом описать, то составляющее этого слова. Некоторые переводы его переводят как снисходительный, другие как уступчивый, кроткий, податливый, мягкий, тихий, доброжелательный. Я насколько смог и попытался изучить это слово и попытался дать определение этому слову, вот насколько я смог вместить, изучив целый ряд текстов Священного Писания из Нового Завета. Так вот, вот это вот слово, греческое слово, «ипиэкэс», несет в себе смысл добродетели, которая побуждает человека быть снисходительным к чужим ошибкам и терпеливым к обидам. Это умение уступать там, где строгое правосудие требовало бы возмездия. Это состояние души, противоположное суровости и мстительности. Понимаете? То есть очень сложно одним словом это описать, но я вот попытаюсь вам вот всю эту концепцию этого слова принести нам. А у этого слова как бы есть несколько граней, которые сложно уместить в одном слове, но их нужно понимать. Во-первых, это слово говорит о снисходительности, то есть готовности отказаться от своих прав ради мира. Это готовность уступить свои законные права ради мира и любви. Вот если вы были на прошлой проповеди по посланию филиппийцам, мы размышляли про Еводию и Синтихию. Помните, две женщины, у которых был конфликт. И смотрите, и же в этом же контексте апостол Павел дальше пишет. То есть каждая из них думала, что она права. Она думала об отстаивании своих прав и не думали о кротости. Так вот, кротость была лекарством от разделения между ними, от разделения в церкви. Очень хороший пример однажды случился между Авраамом и Лотом. Когда Бог их благословлял, помните, у них умножились стада, и у них уже не помещались на одной земле. И вот между их пастухами произошел конфликт за колодцы, за воду они воевали. И помните, интересно, Авраам позвал Лота и говорит: «Нехорошо нам ссориться, мы с тобой родственники. Выбери землю, которую ты хочешь. Ты пойдешь туда, я пойду в другую сторону. Нам не нужно ссориться». Интересно, Авраам был старшим. Он имел право первенства. Но, очевидно, ситуация настолько завелась уже в той ситуации, в тот момент, когда он говорит: выбери ты сам. Он уступает свое право другому человеку, он выбирает и не расходится миром. Если вы помните, Господь разобрался потом дальше, Он все дальше расставил по местам. Итак, это снисходительность, готовность отказаться от своих прав. Вторая грань этого слова – это, я назвал, умение прощать. Это способность не быть строгим судьей чужим ошибкам. Вот есть вещи, когда ты, казалось бы, даже можешь судить человека, но ты склонен простить или смягчить его. Это ситуация. К примеру, я недавно слышал историю в одной проповеди. Один молодой человек устроился в одну компанию, очень серьезную компанию на работу. Должность была серьезной, и в этой компании было такое обязательство, что если ты 2-3 раза в неделю опаздываешь, тебя увольняют. Очень строго нужно было приходить. И вот этот парень опоздал за эту неделю 3-й раз. И он пришел, и он понимает, все, его сейчас выгонят. И как обычно, начальник вызывает его под конец рабочего дня, вызывает, он думает, сейчас меня рассчитают и выгонят. И начальник спрашивает: скажи мне, почему ты 3-й раз опоздал? А так получилось, что у этой семьи было несколько маленьких детей, и жена только родила, и ребенок был очень беспокойный, и они всю неделю не спали, по ночам не спали, он просто в очень тяжелой обстановке находился. И он рассказал своему начальнику, почему так случилось. И начальник, вместо того, чтобы уволить его, он дал ему на 3 месяца свободный график. Интересно, таким поступком он приобрел этого человека, понимаете, он еще больше старался, это человек, который работал много лет в этой компании и был очень усердным человеком. То есть начальник мог уволить его, он имел полное право уволить его. Но он понимал, что есть ситуация, и он проявил милосердие. Вот эта грань кротости. Или еще одна, третья грань, которая есть в этом слове, это мягкость, это отсутствие резкости и агрессии в обращении с людьми. Это способность сохранять спокойствие и не раздражаться при конфликтах, при напряженных ситуациях. Вот вы помните, кто в Библии назван кратчайшим из всех людей? Моисей, совершенно верно. И когда мы смотрим на жизнь этого человека, мы видим проявление кротости. Помните, когда-то Аарон и Мариам, его ближайшие родственники, восстали против него. Они начали подвергать вот его авторитет сомнению, его, казалось бы, ближайшие родственники. Помните, Господь поразил проказой. И вот интересная реакция Моисея была на это. И он идет к Господу и просит: Господи, исцели их, помилуй. Или когда было восстание Корея, помните, когда собралась вот эта вся свита вокруг него, восстание Корея, написано, он Моисей услышал это, он пошел и пал на лицо пред Господом и молился. Вот, друзья мои, проявление мягкости, вот проявление мягкости, кротости к другим людям. Поэтому, когда люди говорят, что кроткий – это слабый, бесхребетный человек, это неправда. Кроткий человек – это очень сильный человек. Это человек, который эмоции не выпускает свои, человек рассудительный, человек, который не сразу в эмоциях принимает решение, который посмотрит аккуратно, мудро примет решение. Вот, кстати, почему Новый Завет говорит о том, что кротость должна быть чертой характера служителя. Если служитель задиристый человек, вся церковь будет, в церкви будет много проблем из-за этого. Смотрите, 1 Тимофея 3.3, там качества, характера, которые должны быть у служителей. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив. Кстати, но тих. Это то же самое греческое слово, переведено здесь как тих. Но тих, миролюбив, не сребролюбив. Обратите внимание, это не значит, что он не должен ничего никому сказать или никакого замечания не сделать. Нет, нет, нет. Мы читаем в Священном Писании, что служитель должен быть твердым в истине. Смотрите, Титу 1.9. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать». То есть пастор должен уметь обличить противящегося. Ибо есть много непокорных, пустословов, обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Понимаете, как Кальвин говорил, у пастора должно быть 2 голоса. Один голос, который созывает овец, а другим он прогоняет волков. Да, пастор должен уметь прогнать волков, которые пришли в церковь. И это тоже правильно. И когда мы говорим о кротости, это не значит, что у него нет убеждений, на которых он стоит. Нет, этот человек твердо стоит на Слове Божьем, в Евангелии. Но вместе с тем он умеет быть мягким к людям. Он может сказать истину, но сказать в любви. Потому что, друзья мои, без кротости, когда ты общаешься с человеком, ты не достигнешь его сердца. Он не пустит тебя в сердце. Смотрите, Галатам 6:1, известный текст. «Братья, если и впадет человек какое согрешение, то вы, духовные, исправляете такового». Помните, что там дальше написано? «В духе кротости». Когда тебе приходит человек, и у него проблема внутри, для того, чтобы ему помочь, он должен пустить тебя в душу. Понимаете? Он должен открыть тебе душу, и ты должен взять скальпель Божьего Слова, и аккуратно в душе у него скальпелем вырезать то, что там неправильно. И если он не откроет тебе душу, скальпель бесполезный, вы подеретесь, вы порежете друг друга истиной, но истина не пронзит сердце. Так вот, без кротости в речи, в смирении к этому человеку ты не сможешь ему помочь. И, кстати, кротость в Писании показывает, что кротость должна быть не только частью служителя, это должно быть частью каждого христианина. Титу 3.1. Напоминая им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими. Это же слово стоит здесь, как слово «тихим» переводится. Но быть тихими и оказывать всякую кротость ко всем людям. Тут слово «кротость», у него есть еще другое слово, употребляется в греческом языке, не то, которое стоит в нашем изучаемом стихе. И смотрите, интересно, друзья мои, Писание показывает, что кротость – это признак небесной мудрости. Если человек действительно мудрый, и у него близкие отношения с Богом, это будет выражаться в том, что будет кротким. Иакова 3,14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, тем неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, и вот здесь в русском языке скромна, это то же самое греческое слово, которое переведено там у нас как кротость. Вот мудрость, сходящая свыше, вот какая она. Смотрите, в каком она контексте стоит. Чиста, мирна, послушного, полна милосердия, добрых плодов. Подумайте вот о чем, что кротость – это состояние, к которому вас будет вести Бог. Кротость – это состояние, которое через всю жизнь, в которой вас будет вести Бог. Мы вспоминали про Моисея. Помните, как он разрешал конфликт, как он попытался разрешить конфликт в Египте в начале, когда он увидел, когда египтянин издевается над евреем. Что он сделал с ним? Но он очень кротко решил этот вопрос. Вы помните, да? Взял его, убил и в песке закопал. Это был тот старый Моисей. Но потом прошло время. И мы видим, как Бог работает с его сердцем. И он становится совсем другим. Мы вспоминали про Аарона, про Мариам, мы вспоминали про восстание Корея. И ты видишь совершенно другого человека, когда против него даже восстают, а он ходатайствует за людей, он молится за этих людей. Ты видишь, это совершенно другой человек. Кстати, он на этом же и погорел. Помните, когда Господь сказал ему, скажи, скали, а он взял, настолько люди довели уже, он взял, ударил несколько раз жезлом своим, и помните, Господь сказал, ты не явил святости моей. То есть Господь, Он будет работать с нами в жизни для того, чтобы выработать в нас это качество. Возможно, вы думаете сейчас, почему эти конфликты в моей жизни? Снова я на те же грабли наступил. Почему эти неприятности сейчас в моей жизни? Бог работает, друзья, с нами, чтобы привести нас в эту точку. Чтобы сокрушить наш дух. Чтобы умерла наша гордость. Чтобы мы научились любить, ценить других людей, помогать, прощать, быть милосердными к этим людям. Я смотрю вот то, что происходит сегодня среди христиан, особенно среди молодых христиан. Есть такие группы людей, где, знаете, где воевать, быть задиристым, сварливым, это модно. Это модно. Одни делают это физически, а другие умеют делать это словами. И они любят повоевать в интернете, позадевать людей. И вот там он и там целые пишут, там целые списки, целые работы. И это считается признаком духовности. Смотри, какой сильный человек. Да глупость все это. Смотрите, 2 Тимофея 2:23. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Видите, насколько точно здесь сказано, с кротостью, аккуратно скажи. Если ты скажешь не с кротостью, ну вы будете воевать, это бессмысленно, в этом никакого смысла нет. Во-первых, вообще интернет – это не та площадка, где что-то решается. Да, туда люди приходят просто повоевать, у меня такое впечатление. Там ты не переубедишь человека. Ну вообще без кротости, без уважения – это вообще невозможно. Это просто бесполезная трата времени. Конечно. Самым выдающимся примером кротости стал Иисус Христос. У нас было несколько проповедей, мы посвятили этому из послания филиппийцам. Вспомните, 2 глава, 5 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого». Приняв образ раба, сделавшись подобным человеку, по виду став как человек, смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот пример кротости. У него было все, слава на небе, ангелы, честь. И он все это оставляет. Это его законные права. Ради того, чтобы нас, негодных, негодяев, ненавидящих Его, живущих во грехах. Он оставляет славу и пришел, чтобы нас спасти. И если ты пережил Его спасение во Христе, если для тебя Христос дорог, если ты хочешь понять сердце Христа, какой Он, то Он нам говорит. Матфея 11:28. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня». И вот смотрите драгоценные слова. «Ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот сердце Иисуса Христа. Если вы хотите иметь покой, глубокий покой, и вы познаете его, вот куда будет вести Господь. Вот где покой, вот где Христос, вот где красота Иисуса Христа. Я смотрю на то, что происходит часто между верующими людьми. Такое впечатление, что многие верующие не понимают этого. Помните, в многих церквях атмосфера похожа на атмосферу, которая была в послании к Коринфянам в 6 главе. 5 стих. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженным? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Павел, вы видите, с негодованием, Павел заботится, он не понимает, его душа в возмущении того, что происходит. Вы судитесь друг с другом, отнимаете, подаете в суд верующий на верующего перед неверными людьми. Это же бесчестие имени Христова. Имя Христова бесчестится. Но многие почему-то думают, что это... Лучший путь. Друзья мои, верующий христианин должен думать так. Я лучше пострадаю, чем обесчестью имя Христа. Я лучше пострадаю, я лучше отдам, как Господь сделал, и отдам эти права свои. Бог позаботится обо всем, чем обесчестью имя Христа. Друзья мои, когда о нас думают люди, вот спросите самого себя, я себя спрашиваю и прошу спросить вас, какими вас представляют люди? Резкими, колючими или спокойными и кроткими? Так вот здесь сказано, кротость ваша да будет. Павел хочет, чтобы нас знали как кротких людей. Идем далее. Второй момент, на который мы обратим наше внимание из этого текста, я назвал его «свидетельство кротости». Или, можно сказать, «радиус свидетельства кротости». Мы видим ее влияние. Здесь мы посмотрим с вами на вот серединку нашего стиха, на вторую часть стиха. Смотрите, Филиппийцам 4:5. «Кротость ваша», и мы чуть посмотрели, что такое кротость. И вот следующая, интереснейшая фраза. «Да будет известно всем человекам». Послушайте. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Интересно, здесь не сказано «сила ваша», проекты ваши, песни ваши, даже проповеди ваши. Кротость ваша да будет известна. Кротость ваша, обратите внимание, ваша, ни пастора, ни диакона, ни лидера домашней группы, ни вашей жены. Примените это лично себе. Кротость ваша. Да будет известно, и вот очень интересно, всем людям. То есть Павел молится о том, и он наставляет нас в том, чтобы это стало очевидно для всех. Чтобы все это могли очевидно увидеть. Причем, обратите внимание, здесь не говорится о том, что мы о себе думаем. Мы можем много о себе надумать, но о том, что думают о нас другие люди. То есть кротость – это не тайная благодетель какая-то, она имеет внешний эффект. Это обязательно будет видно. И он говорит, все люди вас должны знать, как кроткого человека. Давайте посмотрим на несколько сфер в жизни, где это можно применить. Во-первых, кротость должна быть в отношении с супругом. Братья мои, дорогие сестры, это должно быть в тоне нашего голоса, в умении уступить, в терпении к слабостям другого человека. Брат мой дорогой, знает ли твоя жена тебя, как кроткого в отношении к ней? Сестры дорогие, вам дано повеление в Священном Писании – помните про красоту женщины, где сказано «нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа». Красиво пред Богом не просто внешнее плетение волос, золотые уборы и нарядность в одежде. Для Бога красива женщина кроткого духа, которая умеет язык за зубами держать, которая может сдержать свои эмоции, которая не воздает злом за зло. Я вижу парней, которые сегодня модно, они ищут себе девушку шумливую, которая при всех, необузданную, шумливую, и он потом ее всю жизнь обуздывает, и так до конца никогда и не обуздает эту женщину, и всю жизнь она его с ума сводит, и он потом жизни не рад. Это некрасиво. Это изуродовано грехом. Красота женщины – кроткий дух. Сестры мои дорогие, знает ли вас муж как кроткую женщину? В воспитании детей, особенно когда мы говорим о воспитании подростков, ох, как много терпения нужно. Если мы в эмоциях выливаем, если мы в эмоциях даже наказываем, ничего хорошего от этого не получится. Можем ли мы сдержаться, чтобы в любви передать истину? На работе. На работе тоже бывают разные ситуации. Знаете, бывают люди, которые специально вредят нам, или специально подсиживают, или специально задевают нас. У людей есть там свои представления, свои планы на будущее. Знает ли нас, как острого человека, который всем сдачи дает? Человека, который может снести. Я видел множество раз в жизни, когда кротость открывала двери к благовестию. Когда человека, знаете, укололи с разных сторон, подсиживали, пакости делали, а он не отвечал, а он любовью отвечает. Потом приходит момент, и человек спрашивает, почему ты другой? Почему ты мне не воздал? И это замечательная возможность рассказать человеку Евангелие. Знаешь почему? Со мной то же самое сделал Господь. Я люблю его, и ради него я поступаю так с тобой. Кротость в церкви. У нас тоже есть много разных людей с разными мнениями, с разными предпочтениями. Есть многие, которые готовы отстаивать свои права. Но нам нужно научиться вмещать друг друга здесь. Кротость в соцсетях. Сегодня для тех, кто там в соцсетях, это целая огромная проблема. Сколько там часов, сколько там войн, сколько там писанины, сколько там гадостей вылито. Я в последнее время стараюсь меньше туда заходить. Иногда вот Алексей Алексеевич выставит какой-то там пост свой или передачу какую-то. Так загляну раз в несколько месяцев, мне просто стыдно за христиан. Просто стыдно за христиан. Сколько там гадости всякой написано. То, чего нужно стыдиться. Почему-то многие считают чуть ли не добродетелью, мне нужно высказать свое мнение. Или вот за рулем, еще один, можем много сфер привести. О, за рулем, вы знаете, что это такое. И там начинаем животных вспоминать всякого рода начинает вспоминать. А вот там, да как он мог, да это все. Знаете, общество уже насмотрелось на людей, которые спорят и воюют, таких много. Но когда они видят кроткого человека, это действительно впечатляет. 1 Петра 3:15 Петр пишет: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благовением». Кротость открывает двери к тому, чтобы вас слышали. Есть легенда о том, как однажды ветер и солнце поспорили, кто быстрее снимет плащ спутника. И вот он ехал, спутник ехал, и вот ветер решил сдуть его, и он дул на него, что есть силы, чтобы сдуть с него плащ. И чем сильнее он дул, тем спутник сильнее закутывался в свой плащ. И тогда солнце просто пришло и начало его греть. И он его сам снял. Понятно, что это выдуманная легенда, но вы понимаете смысл. Можно давить на людей, как силой аргументов можно дуть, но когда человек чувствует тепло. Вот сегодня в этом мире очень большой недостаток добрых людей. Злых много, добрых мало. Вот есть люди, которые добрые. И я очень люблю таких людей. Я иногда подойду к таким людям, обниму и говорю: слушай, дай за тебя подержусь, хоть доброты наберусь от тебя немного. Так приятно с такими людьми побыть. Это является сильным свидетелем. Он добрый человек, с ним хочется быть. Это греет твою душу. И тогда души других людей, они начинают открываться. Ну а наоборот же упрямство, неуступчивость, отстаивание своих прав, это всегда приводит к ужасным последствиям. Вспомните Раваама, сына Соломона. Наверное, один из очень ярких примеров в Ветхом Завете. Народ пришел к нему и говорит: облегчи бремя. Помните, Соломон жил там роскошно, у него там гаремы, дворцы, стройки, и он обложил всех налогами, и там трудовая повинность была. И народу было действительно тяжело тащить то бремя налогов. И они пришли к нему и говорят: облегчи бремя. И он начинает спрашивать, помните, у друзей своих, они говорят: ты что? Ты слабость, ты как царь, ты должен выйти, ты должен сказать. И он сказал, 3 Царств 12:14, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Ух, как звучит. Но помните, что было дальше? Последствия упрямства были ужасны. Государство разделилось на две части, и неуступчивость привела к национальной трагедии. 10 колен отделились и основали свое государство. Так вот, если мы будем не будем проявлять кротость, уступчивости, снисхождение друг к другу, мы будем пожинать горькие плоды ссор, конфликтов, разделений в отношениях, в семьях, в церкви, с людьми, которые нас окружают. Роваам своей неуступчивостью разрушил государство. Мы можем разрушить свои семьи. Мы можем разрушить нашу церковь. И этому есть масса примеров. Этому есть масса примеров. Брат мой, сестра моя, упрямство, дерзость, неуступчивость – это признак больших духовных проблем. Ты не любишь Христа. Ты не восхищен тем, что Он сделал для тебя. Ты не знаешь сердца Христа, потому что оно кроткое и смиренное. Брат мой, сестра моя, посмотри, если в твоей жизни много конфликтов, и в твоей семье, или с людьми, некоторые начинают говорить, да вот, церковь какая-то не такая, люди там какие-то не такие, жена какая-то попалась мне, муж какой-то попался. Но ты можешь найти другого мужа, или другую жену, или пойти в другую церковь найти, но ты придешь, и ты наступишь на те же грабли. А можно заглянуть в свое сердце. Может, там просто нет гордости. Там, вернее, там есть гордость, нет кротости, прошу прощения. Загляни в свое сердце. Итак, каким человеком вы хотите быть известным? Чем вы хотите быть известным? Красотой, силой, образованием, сильными проповедями? Павел говорит, кротость ваша. Да будет известно всем людям. Итак, мы уже посмотрели на призыв кротости, мы посмотрели на радиус свидетельства кротости, насколько она влиятельна всем людям. И последний, третий момент, на который я хочу обратить ваше внимание из этого текста, мотивация кротости. Очень интересно, как апостол Павел заканчивает этот текст. Смотрите, Филиппийцам 4:5. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». И вот эта последняя фраза. «Господь близко». «Господь близко». Как мы можем терпеть зло? Как мы можем воздавать добром людям? «Господь близко». Вот здесь мотивация кротости. Среди толкователей нет согласия в том, о какой близости Господа говорит здесь апостол Павел. Речь идет о настоящем или о будущем? То есть то, что Он близко со мною, но рядом сейчас со мной, или речь идет о том, что Он скоро придет, понимаете, в эсхатологическом смысле, что скоро Его второе пришествие. Среди толкователей нет согласия в отношении этого. И, конечно же, в общем, когда мы смотрим на Писание, на Писание в общем, Писание говорит об этом и с одной, и с другой стороны. 100% Господь рядом. Он со мной, Он все видит, Он все знает. Для Него нет новости, Он все видит, Ему ничего не нужно доказывать. Но все же я думаю, что в этом тексте здесь более эсхатологический смысл. Я думаю, он говорит все же о будущем, о втором пришествии. Почему я так думаю? Потому что в ближайшем контексте он говорит о втором пришествии Христа. Посмотрите, несколько стихов выше, 3 глава, 20-21 стих. Он говорит, «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которой Он действует и покоряет себе все». Вы видите, да? Он говорит о будущем пришествии Христа. Скоро это будет. Он показывает эсхатологию, то есть что будет впереди. И после этого он говорит, Господь близко. То есть логически, что здесь вот эта мотивация, вот чем он мотивирует. Говоря о близости Господа, хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Во-первых, Господь судья. Бог судья, не мы. Римлянам 12:19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Он знает, кому, сколько и когда. В совершенстве. Отдай ему. Это снимает с нас груз добиваться справедливости. Здесь на земле это очень сложно. Он это точно сделает. Во-вторых, Он Господь не только судья, Господь воздаст. Поверьте, Господь придет момент, Господь расставит все по местам. 2 Фессалоникийцам 1:6. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа нашего Иисуса Христа с неба, с архангелами силы Его. И он дальше пишет, в пламенеющем огне совершающего мщение. Поверьте, друзья мои, что он это сделает. Устремитесь в будущее. Павел пишет Римлянам 8:18. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая должна открыться в нас. Вот эти все земные обиды, лишения, они все незначительны. Когда ты думаешь о небе, о славе, когда ты увидишь Иисуса Христа, когда ты увидишь о богатстве, которое тебя там ждет, то что все эти мелочные обиды? Это ничего. Друзья мои, кротость – это не слабость, а умение видеть дальше сегодняшней боли. Это не слабость, это умение видеть дальше сегодняшней боли. Евреям 11:24. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше хотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Он смотрел дальше. И последний, третий момент. Господь грядет. Когда к нам приходят гости, мы всегда готовимся. Убираем чистенько, готовим, разглажим все по местам, вековые завалы разбираем там в домах у некоторых и тому подобное. Мы готовы, что гости придут. Писание нам говорит, наш Господь скоро придет. Наш Господь скоро придет. 1 Иоанна 2:28. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться пред ним. Пришествие Его. Речь не идет о том, что вы пойдете в ад. Вы спасены. Жертвы Иисуса Христа достаточно. Она покрыла все ваши грехи. Но Он хочет, чтобы мы жили для славы Его. Чтобы мы встретили Его с радостью, дерзновением. Но какими Он нас найдет? Кричащими, ругающимися, доказывающими свою правоту, планирующими месть. Или с легким сердцем, кротким сердцем, любящим, прощающим, с радостью ожидающим Спасителя. Иакова 5:8. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Итак, апостол Павел призывает нас быть известными кротостью. Ничем другим, а именно кротостью. Знаете, как часто бывает, по крайней мере, у проповедника, как только отпроповедовал эту проповедь, выходишь, и тебе практическое применение. Я думаю, что многие из вас на время переживали. Мы сейчас выйдем из церкви и встретимся с несправедливостью. Этот мир испорчен. С критикой, гадостями в соцсетях, а, возможно, вас кто-то сейчас подрежет на дороге. Что вы выберете? Явить Христа или защищать себя? Если быть откровенными, то у всех нас много проблем с кротостью. У всех нас много проблем с кротостью, и все мы здесь проигрываем. Но я хочу закончить вот о чем. На земле был лишь один. Совершенно кроткий человек. Был лишь один. И там, на Голгофе, он умер за нашу гордость. Там, на Голгофе, он умер за нашу гордость. И благодаря этому мы прощены. Наше раздражение, все эти вещи, все эти гордыни, она прощена благодаря Ему. Брат мой, сестра моя, живи как прощенный. Живи как прощенный. Мы можем простить, только смотря на Него, только взирая на Иисуса Христа. Я недавно, это последний текст, я заканчиваю, я недавно прочитал этот текст Луки 6:27. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подстави другую, и отнимающему тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку». Вот я когда прочитал этот текст, думаю, Господи, кто это может исполнить? Вообще, как все это можно исполнить? Знаете, как это можно исполнить? Только тогда, когда ты всей душой понимаешь, что именно это с тобой сделал Христос. Он полюбил тебя и меня, когда мы Его ненавидели. Он молился о тебе и обо мне, когда мы Его проклинали. Его били по щекам, чтобы мы были приняты. Его одежду забрали и разделили воины, чтобы мы с вами были навеки одеты в белые одежды праведности. И только смотря на величие того, что Он на кресте сделал с тобой, я нахожу способность сделать это для других людей. Да поможет нам Господь и да укрепит нас в этом. Давайте встанем, помолимся. Аминь. Господи, я знаю, что я первый должен покаяться в несовершенном исполнении этого текста. Прости нас, Господи. Прости нас за гордыню, за придирчивость, за раздражительность, за то, что мы часто мелкие сердцем. За ссоры, за обиды, за непрощение. Господи, прости нас. Что все это по сравнению с тем, что Ты для нас сделал? Ты простил нам все, все. И продолжаешь прощать. Господь, помоги мне быть кротким к своей жене, к своим детям, к тем людям, кого я встречаю. К друзьям и к недругам, дома, в транспорте, на кафедре, где бы я ни был. Господи, я вижу, что я здесь проигрываю. Прости меня. Исцели, исцели мое сердце. Господи, я прошу Тебя за всех собравшихся здесь, моих братьев и сестер. Ты знаешь жизнь каждого из нас. И Ты знаешь, кому это сегодня особенно нужно. И Ты знаешь, Господи, кто слеп к этому, кто разрушил множество отношений, кто рушит семьи, свою семью и рушит церковь. Господи, пронзи сердце такого человека сегодня. Дай ему видеть славу Христа. Дай ему увидеть величие грехов, которые прощены на Голгофе. Дай ему видеть славного Агнца и ради него простить и оставить. Сокруши гордыню. Сокруши гордыню, Господи. Да будем мы известны кротостью. Помоги нам, Господи. Мы не можем это произвести в себе, это плод Духа. Лишь Дух Твой Святой это сделает. Лишь в союзе со Христом Он может это сделать нас. Твори это, Господь, чтобы мы жили для славы Твоей, чтобы мы могли быть свидетелями и принести много доброго плода, и чтобы мы с радостью, с дерзновением Тебя встретили однажды. Помоги нам. Ради Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.